темноте и гнилушка светит, — злостно думал он. Потом ему вспомнилось спокойное серьезное лицо Тараса и рядом с ним напряженно стремящаяся к нему фигура Любы. Это возбудило в нем зависть и грусть. «Кто на меня так посмотрит?» Он очнулся от своих дум на набережной, у пристани, разбуженной шумом труда. Всюду несли и везли разные вещи и товары. Люди двигались спешно, озабоченно, понукали лошадей, раздражаясь, кричали друг на друга, наполняли улицу бестолковой суетой и оглушающим шумом торопливой работы. Они возились на узкой полосе земли, вымощенной камнем, с одной стороны застроенной высокими домами, а с другой — обрезанной крутым обрывом к реке. Кипучая возня производила на Фому такое впечатление, как будто все они собрались бежать куда-то от этой работы в грязи, тесноте и шуме, собрались бежать и спешат как-нибудь скорее окончить недоделанное и не отпускающие их от себя. Их уже ждали огромные пароходы, стоя у берегов, выпуская из труб клубы дыма. Мутная вода реки, тесно заставленной судами, жалобно и тихо плескалась о берег, точно просила дать ей минутку покоя и отдыха. С одной из пристаней давно уже разносилась по воздуху веселая дубинушка. Крючники работали какую-то работу, требовавшую быстрых движений, и подгоняли к ним запевку и припев. «В кабаках купцы большие...» «Пьют наливочки густые!» Бойким речитативом рассказывал, запевала, артель дружно подхватывала. «Ой, да дубинушка, ухнем!» И потом басы кидали в воздух твердые звуки. «Идет! Идет!» А тенора вторили им. «Идет! Идет!» Фома вслушался в песню и пошел к ней на пристань. Там он увидал, что крючники — вытянувшись в две линии, выкатывают на веревках из трюма парохода огромные бочки. Грязные, в красных рубахах, с расстегнутыми воротами, в рукавицах на руках, обнаженных по локоть, они стояли над трюмом и, шутя, весело, дружно, в такт песни дергали веревки. А из трюма выносился высокий и смеющийся голос невидимого запевалы. «А мужицкой нашей глотки...» «Не хватает вдоволь водки!» И артель громко и дружно, как одна большая грудь, вздыхала. «Эх, дубинушка, ухнем!» Фоме было приятно смотреть на эту стройную, как музыка, работу. Чумазые лица крючников светились улыбками. Работа была легкая, шла успешно, а запевала находился в ударе. Фоме думалось... что хорошо бы вот так дружно работать с добрыми товарищами под веселую песню, устать от работы, выпить стакан водки и поесть жирных щей, изготовленных дородной и разбитной артельной маткой. «Проворнее, ребята, проворнее!» — раздался рядом с ним неприятный хриплый голос. Фома обернулся. Толстый человек с большим животом, стукая в палубу пристани палкой, смотрел на крючников маленькими глазками. Лицо и шея у него были облиты потом. Он поминутно вытирал его левой рукой и дышал так тяжело, точно шел в гору. Фома неприязненно посмотрел на этого человека и подумал: «Люди работают, а он потеет, а я еще его хуже». Из каждого впечатления у Фомы сейчас же выделялась колкая мысль об его неспособности к жизни. Все, на чем останавливалось его внимание, имело что-то обидное для него, и это обидное кирпичом ложилось на грудь ему. Вечером он снова зашел к Маякиным. Старика не было дома, и в столовой за чаем сидела Люба с братом. Подходя к двери, Фома слышал сиплый голос Тараса. Что же заставляет отца возиться с ним? При виде Фомы он замолчал, уставившись в лицо его серьезным, испытующим взглядом. На лице Любови ясно выразилось смущение, и она, как бы извиняясь, сказала Фоме: «А, это ты?» «Про меня шла речь», — сообразил Фома, подсаживаясь к столу. Тарас отвел от него глаза и уселся в кресло поглубже. С минуту продолжалось неловкое молчание, и оно было приятно Фоме. — Ты на обед пойдешь? — спросила, наконец, Любовь.
— На какой?
Разве не знаешь? Кононов новый пароход освещает. Молебен будет, а потом поедут вверх по Волге.
— Меня не звали, — сказал Фома.
— Никого не звали. Просто он на бирже пригласил. Кому угодно почтить меня, пожалуйте.
— Мне не угодно.
— Да. Смотри, выпивка будет там грандиозная. Искоса взглянув на него, сказала Любовь.
— Я и на свои напьюсь, коли захочу.
— Знаю, — выразительно кивнув головой, сказала Любовь. Тарас играл чайной ложкой, вертя ее между пальцами, и из-под лобья поглядывал на них.
— А где крестный? — спросил Фома.
— В банк поехал. Сегодня заседание правления, выборы будут.
— Опять его выберут.
— Разумеется. И снова разговор оборвался. Тарас медленно, большими глотками выпил чай и, молча подвинув к сестре стакан, улыбнулся ей. Она тоже улыбнулась радостно и счастливо, схватила стакан и начала усердно мыть его. Потом ее лицо приняло выражение напряженное. Она вся как-то насторожилась и вполголоса почти благоговейно спросила брата. — Можно возвратиться к началу разговора?
— Пожалуйста,
— кратко разрешил Тарас. — Ты сказал, я не поняла, как это. Я спросила, если все это утопии, по-твоему, если это невозможно, мечты, то что же делать человеку, которого не удовлетворяет жизнь? Ее глаза с напряженным ожиданием остановились на спокойном лице брата. Он взглянул на нее, повозился на кресле и, опустив голову, спокойно и внушительно заговорил. Надо подумать, из какого источника является неудовлетворенность жизнью. Может быть, это от неумения трудиться, от недостатка уважения к труду или от неверного представления о своих силах. Несчастье большинства людей в том, что они считают себя способными на большее, чем могут, а между тем от человека требуется немного. Он должен избрать себе дело по силам и делать его как можно лучше. Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый грубый, возвышается до творчества. Стул, сделанный с любовью, всегда будет хороший, красивый и прочный стул, и так во всем. Ты почитай Смайлса. Не читала? Очень дельная книга, здоровая книга. Лебока «Радости жизни» почитай. Вообще помни, что англичане — самая трудоспособная нация, чем и объясняется их изумительный успех в области промышленной и торговой. У них труд — почти культ. Высота культуры всегда стоит в прямой зависимости от любви к труду. А чем выше культура, тем глубже удовлетворены потребности людей, тем менее препятствий к дальнейшему развитию потребностей человека. Счастье — возможно, полное удовлетворение потребностей. Вот. И, как видишь, счастье человека обусловлено его отношением к своему труду. Тарас Маякин говорил так медленно и тягуче, точно ему самому было неприятно и скучно говорить. А Любовь, нахмурив брови и вытянувшись по направлению к нему, слушала речь его с жадным вниманием в глазах, готовая все принять и впитать в душу свою.
«Ну, а ежели человеку все противно», — заговорил Фома.
«Что именно противно?» — спросил Маякин спокойно и не взглянув на Фому. Тот наклонил голову, уперся руками в стол и так быком продолжал изъясняться.
«Все не по душе. Дела, труды, люди. Ежели, скажем, я вижу, что все обман. Не дело, а так себе, затычка. Пустоту души затыкаем. Одни работают, другие только командуют и потеют, а получают за это больше. Это зачем же так, а?»